С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы», часть третья.
Вдруг я ни с того ни с чего вскочил, выскочил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. А потом засмеялся, потому что понял выражение телячий восторг. Прыгнул еще раз, посуда аж зазвенела в шкафу. Вот в таком виде меня и застал Алеша. «Ну и обрежуха», — сказал старик. «Печь, гляжу, истопил, за водой сбегал. Тебе жениться, — говорит, — надо». Я говорю, я бы не прочь, как бы не разводиться сперва. «У тебя, жонка-то, ничего». Алеша взял со стола Тонин портрет, ну и почтительно поразглядывал. «Ну, я спрашиваю, ничего, — говорю». «Ничего, — говорит. Востроглазые. Не загуляет, — говорит, — там, в городе-то?» Я говорю, кто ж ее знает. «А то, — говорит, — нынче живут прохладно. Может, оно и лучше эдак». Потом мы взяли топоры, лопату, ножовку. Ну и, не запирая дом, двинулись ремонтировать баню. Наконец-то! Но пока я раскидывал снег вокруг сруба, Алешка разобрал каменку, сложил ее так опрятно в предбаннике, кирпичи сложил, валуны прокопченные. Выкидали все покосившиеся полки, разобрали прогнившие половицы. Я валенком пнул нижнее бревно. В бане вдруг стало светло. Гнилое совсем оно вылетело наружу. Алеша простукивал обухом другие бревна. Начиная с третьего ряда, они были звонкие, значит, ядреные. Потом старик полез наверх проверять крышу, потолок. «Гляди, не свались, — говорю я ему. А чё?» Алёшка кряхтел, стуча обухом. «Полечу, — говорит, — так ведь не вверх, а вниз. Невелика беда». Теперь было ясно, что крышу и стропила можно не трогать. Мы присели на пороге, решив передохнуть. Алёшка вдруг легонько толкнул меня в бок. «Ты погляди, — говорит, — на него». Я говорю, «На кого?» «Да вон, Казанков-то дорогу бутагом щупает». А Венер Казанков вдруг, другой мой сосед, проваливаясь в снегу при помощи березовой палки, правился в нашу сторону, ступал по нашим следам и, наконец, выбрался к бане. «Ночевали здорово!» — начал он. «Ну, а Венеру Павловичу, товарищу Казанкову, — сказал Алеша, — наше почтение». А Казанков был сухожильный старик с бойкими глазами. Волосы тоже какие-то бойкие. торчали из-под бойкой же шапки. Руки у него были белые, с тонкими, совсем не крестьянскими пальчонками.
«Что-то не отелилась корова-то?» — спросил Алеша.
Казанков отрицательно помотал ушами своей веселой шапки, объяснил, что корова у него отелится только после масляной недели.
«Не стельная она у тебя», — сказал Алеша, прищурился. «Ей-богу, не стельная».
«Это как-то не стельная», — отвечал тот. «Ежели брюхо у нее и подхвостится, старуха говорит, большая стала».
«Да мало ли что, — говорит старуха». Алешка не унимался все. «Она, старуха-то, может, и не разглядела по-настоящему».
«Да не, — говорит тот, — стельная корова».
«Да какая же, — говорит Алешка, — стельная. Ты ее до ноября-то к быку-то гонял? Ты посчитай, не поленись. Сколько месяцев-то прошло, — говорит. Нет, парень, не стельная она у тебя, останешься ты без молока».
Я видел, что Алешка Смолин просто разыгрывает Авинера. А тот сердился всерьез и за всей мочи доказывал, что корова обгуляла, и что без молока он, Казанков, вовек не останется.
А Алешка что? Алешка нарочно заводил его все больше и больше. «Стельная, ты когда ее к быку-то гонял?» — спрашивал Алешка.
«Да гонял», — отвечал тот.
«Да знаю, что гонял. А когда гонял-то? Ну вот, теперь давай считать».
«Да мне, — говорит, — тот, считать нечего, у меня все сосчитано».
Ух, Казанков окончательно разозлился. Вскоре он посоветовал Алёше думать лучше о своей корове. Потом как бы случайно намекнул на какое-то ворованное сено. Алёшка сказал, что сено он сроду не воровал и воровать не будет. А вот он, Казанков, мол, без молока насидится, поскольку корова у него не стельная. А если и стельная, так все равно не отелится. Я сидел молча, старался не улыбаться, чтобы не обидеть Авинера. А он совсем разошелся, пригрозил Алешке даже, что все одно напишет, куда знает и следует. И сено у него, у Алешки, отберут, поскольку оно, это сено, здоровое, без разрешения накошено. Вот так вот. «Ты, — говорит, — Казанков, меня этим сеном не утыкай, — говорил Алешка. Не утыкай, я тебе говорю. Ты сам вон косишь на кладбище, тебе, вишь, сельсовет разрешил могильники обкашивать. А ежели, — говорит, — нет такого закона по санитарному правилу косить на кладбище? Ведь это что выходит, — говорит, — ты на кладбище трын-траву косишь, покойников грабишь?
А тот еще пуще. Я, — говорит, — я тебе говорю, напишу на тебя, напишу.
Да пиши, — говорит Алешка, — хоть в Москву, тебе это дело знакомое. Ты вон, — говорит, — всю бумагу перевел, все в газетку статьи пишешь. За каждую статью тебе гонорару на чекушку дают. А ты, — говорит, — по суседскому делу хоть разок пригласил на эту чашку-то, а? Хоть разок, да не вжись. Всю дорогу, — говорит, — один дуешь».
«Да, — говорит, — вин, этот винер, и пью, и пить буду. Меня в районе ценят, — говорит, — не то что тебя».
Ох, тут Алеша и сам заметно разозлился. «А иди ты, — говорит, — Казанков, в свою коровью подхвостицу». Но Казанков в самом деле встал, пошел от бани, ругая Алешку, потом оглянулся и погрозил батагом.
«За оскорбление, — говорит, — личности, по мелкому указу».
«Ох, указчик! — Алешка взялся за топор. — Такому указчику хрен за щеку».
Я тоже взялся за пилу, спросил:
«Чего это вы, — говорю?» «А чего?» — обернулся плотник.
«Да так, ничего».
«Ничего, — говорит, — оно и есть ничего».
Алешка
поплевал на задубевшие ладони. Всю жизнь, говорит, у нас с ним споры идут. А жить друг без дружки не можем. Каждый день проведывает, чуть что и шумит батагом. С малолетства, говорит, так дело шло. Помню, весной дело было. Алеша, не торопясь, выворотил гнилое бревно. Теперь отступать было некуда. Баню распечатали. Но и волей-неволей придется ремонтировать. Слушая неторопливый разговор Алеши Смолина, я прикинул, сколько дней мы провозимся с бани, и хватит ли у меня денег, чтобы расплатиться с плотником. Но Алеша говорил не спеша, обстоятельно. Ему не надо было ни поддакивать, ни кивать головой. Да можно было даже не слушать его. Он все равно не обиделся бы. И от этого слушать было еще приятнее. Я слушал, стараясь не перебивать, радовался, когда старик произносил занятные, но забытые слова либо выражения. А вот и рассказывал Алешка следующее. Весной, говорит, дело было. Мы с Казанковым точные одногодки. Всю дорогу оборзали вместе. В деревне было нашего брата малолетка, что комарья. Но и Казанковы братаны тоже крутились в этой компании. Как сейчас помню. Оба в холщовых портках, а портки эти выкрашены кубовой краской, а рубахи не крашены. Ну, конечно, дело, оба босиком. Черные, как арапы. Звали их соплюнами. У старшего-то Петьки, бывало, сопля выйдет до нижней губы, а ему лень вытереть. Возьмет да и слезнет, как век не бывало. Соплю-то. Ну вот, помню, кажись, на третий день Пасхи вся наша орда высыпала на Федуленкову горушку. Ну, у нас такая забава была. Глиной фуркать. Пруты, увы, и вырежешь, слепишь птичку из глины и фуркаешь. У кого дальше? Далеко летала. У иного за речку даже. Но чем меньше птички были, да тем ловчее фуркнешь, тем лучше летит. Ну, а наш Виня взял да насадил на пруд целую гыгрю с полфунта весом. Ну, все надо было, чтобы лучше других. Размахнулся, да как даст, прямехонько в Федуленково окно и угодил. Стекло так и брызнуло в обе рамы, а прошиб аж. Ох, мы все и обмерли, а после очнулись да бежать. Ну, а в это время Федуленок сам не свой из избы выскочил, того и гляди, убьет кого. Мы в поле в рассыпную бросились, значит, босиком по вешним толушкам. Ну, бегу и бегу, бегу-бегу, да и глянусь, вижу, Федуленок за нами бежит. В сапожищах бежит, в одной рубахе. Чую, что сейчас мне крышка вот-вот раздавит. «Стой!» — кричит, — говорит прохвост. «Я тебе все одно и настигну». Ну и настиг. Взгреб он меня лопищами-то, да и давай меня корежить. Ну, чисто медведь-шатун. Ничего не помню, не помню. Помню только, что ревел, как недорезанный. Да Федуленок меня прикончил бы, как пить дать прикончил. Не прибеги мой отец на выручку. А отец-то, видать, саху оставил в борозде. Да и прибежал мою жизнь от смерти спасать. Вот так. Ну и значит, Федуленок от меня я отступился. А мне, думаешь, легче? От отца мне еще больше попало. Кабы я Кабы я стекло разбил, не обидно, а ведь как все получилось-то. Как Винька от Федуленка выкрутился-то. Соплюнся плюном, а когда припекло, так соображение появилось сразу. Во! Да еще и хвастает перед нами-то. Я, мол, когда Федуленок на улицу выскочил, никуда не побежал. На месте, говорит, стою, да и приговариваю. Вон они побежали-то, вон они в поле побежали. Но Федуленок-то и ринулся за нами всей своей массой, до меня и настиг.
А Винька? Винька хоть бы ему и что, целым остался, невредимым. Они оба с Петькой лёжни были, ничего им не далось. Умели только дрова пилить, да за ручки пилу дергать. Отец к делу их особо-то не приневоливал, да и сам бывало не переломится на работе. Шибко-то. Все больше рассуждал, да на печке зимой грелся, а летом не столько сена косил, сколько рыбу удел. Во! Они с моим отцом пришли с японской войны в один день. Мой дядька хромой пришел, и весь в дырках, как решето. А Винькин-то отец селеханик. У нас и избы рядом стояли, и земли было поровну. У обоих... Чё там, кот наплакал. Поровну. Помню, мой дядька-то давай Казанкова уговаривать, чтобы, значит, на паях подсеку в лесу рубить. А Казанков... Казанков ему говорит, а на кой фур мне эта подсека? На мой век и прежних полос хватит. А ежели сыновья вырастут, так пусть сами и смекают. Я им не мальчик, об ихней доле заботиться. Вот так. Так и не согласился Казанков. Не согласился. Отец у нас ту подсеку один вырубил. Ночей грешник не спал, с глухим лесом сражался. Сучья жег, пеньки корчевал по 2 лета. Льну посеял. Лен вырос. Пуп скрывает уже, помню. И в престольный праздник велел теребить. На гулянку не отпустил. Фу, вот с этого льну он и лошадь-корюху завел себе новую, хорошую лошадь. Бывало, берег ее как невесту, даже и с пустого ваза слезал, ежели в гору. Только на ровном месте, да под гору и садился на дровни. Ну, конечно, у нас учил этому. Бывало, в галоп, в паскотину век не прокачешься. Ну, а Казанковы, братаны, они, бывало, свою рыжуху, как собаку, батагом дразнили. Хорошая была тоже лошадь. Да довели, напоили один раз с пылу в проруби. Рыжуха и стала худеть. Помню, жалко ее. Стоит она бедная, стоит целыми часами, плачет. А отец Казанков ее цыганами и променял. Те ему и дали поросенка-подовичка. Ну, я выменял такого одра, что не то что пахать, так и навоз-то возить на нем нельзя. Ох, скоро этот цыганский мерин сдох от старости. Казанкову это хоть бы что, только насвистывает. Бывало, доживет до тюки, кусать совсем нечего. Ну и пошел денег занимать. У одного займет, у другого, у четвертого займет, да второму отдаст, да так и шло дело. А один раз подкатило такое время, что у всех назанимал. Вот чисто место, некуда больше идти. Остался один Федуленок. Ну, пришел Казанков Федуленку денег взаймы просить. Маленькая печка в избе топится, сели они у печки, цигарки свернули. Казанков денег попросил, достал из кармана спички, черкнул спичку, прикурил. Нет, Казанков, не дам я тебе денег взаймы, Федуленок-то говорит.
«Почему?» — Казанков спрашивает. «Вроде я свой, деревенский, из-за моря не убегу». «Да, за море не убежишь, сам знаю, только не дам и все». Сказал так Федуленок, уголек выгреб из печи, положил на ладонь, да и уголька этого самого и прикурил. «Вот, — говорит, — когда ты, Казанков, когда ты научишься по-людски прикуривать, тогда и приходи». «Тогда я слова не скажу, мол, из последних запасов выложу». Ой, на что был справный мужик. Иной год и трех коров держал. Бывало, а прикурил, от уголька спичку сберег. Вот так. Так и не дал денег, а с Казанкова все как с гуся вода. Пошел из избы. Мне, говорит, и денег-то не надо было. Это, говорит, я твою натуру испытывал. Уж какое не надо. А помню, нам свинькой было уж сколько? Да по 12 годков было. Приходскую школу окончили. Винька на своем гумне все ворота матюгами исписывал. Почерк у него с малолетства как этого, как у земского начальника. Отец меня только... Отец меня только подозимое пахать выучил. Корюху запряг. Меня к сахе поставил, говорит: «Вот тебе, Алешка, земля, вот саха. Ежели к обеду не спашешь полосу, приду, уши все от одного оборву». Понятно? А сам в деревню ушел. Он тогда этот, нынешний дом вот этот, рубил. А я чё, я велик ли еще? За саху-то снизу, сверху-то мал ростом. Ну, малая, пошли, поехали. А корюха была умница, меня пахать учила. Где неладно ворочу, так там она меня сама и выправит. Вот иду, дрожу весь, дрожу. Не дай бог саха на камень наедет, да из земли выскочит. Ну, пока бороздой прискакиваешь, вроде ничего. А как до конца-то дойдешь, когда надо заворачиваться да саху-то заносить? Ой, так сердце и обомрет. Мало было селенок-то. Аж из тебя росток выходит. До того тяжело. Комары меня кушают, а на разорке-то так и прет. В сторону так и прет. Ору я это, землю родимую ору. Новомодный оротай. Уж и в глазах у меня потемнело. А корюха на меня поглядывает. Видать, и ей жаль меня, малолетка. Полсу-то вспахал, да и чую, что весь выдохся, руки-ноги трясутся, трясучка пышкаю, как утопленных воздух глотаю, ловлю. А слезы из меня горохом катятся, сижу да плачу. Да не слыхал, как отец-то подошел. Сел он рядом, да тоже заплакал. Голову руками зажал. Ох, говорит, Алешка, Алешка. Ты, Костя, сам посуди. Семья сам восьмой, работник один. Да и то японским штыком проткнут. Паши, говорит, Алеша, паши. Уж сколько попашется, паши. Но делать нечего, надо пахать. Ушел отец, а я и давай пахать вторую полосу. А у Казанковых полосы рядом с нашими. Казанков отец пашет, а Винька за ним ходит, да баташком навоз в борозду спехивает. Вижу, ушел Казанков в кусты, а Винька-то ко мне. Алешка говорит, до того мне не постыло навоз спехивать. Оводы, говорит, заели, да так бы и убежал на реку. Я говорю, тебе полдена навоз спихивать. Я бы, говорит, на твоем месте не нявгал. А ты хошь полосы? Вон, полосы... А хошь, говорит, сейчас на слободе буду. Пока отец в кустах был, наш Виня взял с полосы камень, да и подколотил у сахи какой-то клинышек. Отец пришел, а сахай не идет, да и только. Вот те раз. Все время из борозды прет и прет. К
Казанков саху направлять не умел. Ну, пошел Федуленка просить, чтобы тот саху направил. Пока то да сёда, глядишь, и обед надо лошадей кормить. О, Винька-то и рад. Рад довольнёхонек. Так он-то на муделу навострился, что бывало, отец у него только немного замешкается, Винька раз и клинышек подколнул. Сахат не идет, а Виньке свобода полная. На сенокосе все на солнышко глядел, когда оно к лесу опустится. А то пойдут с маткой дрова рубить. Виньке-то надоест, возьмет да и спрятает маткин топор. Мохом его обкладет топор-то, и все.
Алеша замолчал. Чтобы сделать передышку, он вытесывал очередную лату для вывешивания бани. Мне подумалось, что разговоры отнюдь не во всех случаях мешают работе. В этом случае даже наоборот. Разговор Алёши Смолина как бы помогал работе плотницких рук. Работа, в свою очередь, оживляла разговор, наполняла его все новыми сопоставлениями. Так, к примеру, когда выставляли раму и разбили стекло, Алёша тут же и вспомнил, как попало ему за то разбитое Винькой стекло. С того стекла и пошло у него шире, дальше, дальше. Это была какая-то цепная реакция в его рассказе. Алёша говорил, не останавливаясь, говорил. И я почувствовал, что теперь было бы уже неприлично не слушать старого плотника.
Прозвучала третья часть цикла художественного чтения по мотивам повести Василия Белова «Плотницкие рассказы» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем Господь.